Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, вы на канале «Точка сборки». У микрофона Максим Романычев, за режиссерским пультом Александр Власик. И с нами на связи традиционно Николай Азаров, государственный деятель, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Здравствуйте, Николай Иванович.
Добрый день.
21 апреля в понедельник скончался римский папа Франциск I. Глава всех католических христиан земного шара и одновременно глава государства Ватикан. Это, пожалуй, одно из самых необычных и загадочных государств в мире. Ну, кроме того, что оно официально признано самым маленьким, его территория действительно ограничивается размерами одного холма в городе Риме, Ватиканского холма. При этом его история, ну, не история государства Ватикана, а история так называемого Святого Престола, высшего руководящего органа католической церкви, насчитывает много веков и опутано бесконечным количеством тайн, загадок, слухов. Вот, Николай Янович, расскажите, пожалуйста, если отбросить все эти мифы, конспирологические теории, каково реальное влияние государства Ватикан в мировой политике, с чем вам, возможно, пришлось столкнуться во время государственной деятельности?
Конечно. Ватикан – это один из крупнейших органов мирового управления. Вот я хотел бы обратить внимание, что это орган такого мирового управления, мирового значения. Церковь римско-католическая охватывает более 1,5 миллиарда верующих. Но это одна из крупнейших конфессий, наверное, соперничает только с мусульманами по числу верующих. Издревле она имела и политическое значение. Были времена различные, когда политическое значение ослаблялось, и даже Рим завоевывался, и папа перемещался в другие места. И было время, когда несколько пап было. То есть вы бы совершенно справедливо заметили, что история Римско-католической церкви, Ватикана, как органа управления, насчитывает много веков и имеет очень сложную и действительно в ряде случаев запутанную и таинственную историю. Но я вернусь все-таки к более знакомым мне временам и скажу, что я встречался, с нунциями папскими, это послами Ватикана, аккредитованными при правительстве государств, с которыми он поддерживает отношения дипломатические, он поддерживает отношения практически со всеми странами, входящими в ООН, за исключением Китая народного и Северной Кореи, потому что он признает только Южную Корею и вот Тайвань как государство Китая. А так он поддерживает отношения со всеми, признает даже Палестину как государство, несмотря на различные протесты там со стороны Израиля и так далее. Это теократическое государство, которое практически монархически имеет характер. Папа избирается из числа кардиналов и обладает неограниченной властью.
Пожизненно избирается, да.
Пожизненно избирается, да, и обладает, собственно говоря, неограниченной властью в пределах вот тех полномочий, которые у него есть. А полномочия у него огромные. Но вот это огромное количество приходов, монастырей, школ католических, университетов католических, более 100 орденов, в том числе иезуиты, Мальтийский орден, там, ну и так далее, и так далее. Все это очень влиятельная организация. Мальтийский орден, например, входил директор ЦРУ, Центрального разведного управления и государственный секретарь, то есть министр иностранных дел Соединенных Штатов. С Ватиканом считаются. И вот на похороны, например, Франциска, да, съедутся, ну, в том числе, значит, президент Соединенных Штатов и другие государственные деятели. Это показывает, что не только моральный авторитет папы, но и определенное влияние папы, политическое влияние на множество народов, множество стран мира существует и имеется. Потому что, во-первых, есть страны, которые исключительно исповедуют католицизм, и там руководители церкви, естественно, подчиняются и политическим указаниям, и методическим указаниям Ватикана, следуют в русле его политики. Ну, мне довелось встречаться и с папскими нунциями, они менялись в Украине. И приходилось мне встречаться с Иоанном Павлом II, который в 2001 году был с визитом в Украине. И я вам отправил фотографию, на которой запечатлен момент встречи папы римского в аэропорту Борисполь, представление членов нашей делегации ему. Ну и потом мы встречались там на разных мероприятиях. Так что мне удалось получить определенное представление о папе римском. Я хочу сказать, что папы менялись, и бывали там папы, значит, более, так сказать, демократические, менее демократические. Но и вот Франциск отличался каким-то определенным демократизмом. Но все они в своей политике, в общем-то, проводили одну линию. Это осуществление единства западного мира, подчеркиваю. Это проведение неолиберальных и глобалистских идей, как бы они их не обрекали, значит, не облекали в какие-то формы там и так далее. Тем не менее, основное где-то, как у Бенедикта, было более жестко, где-то, как у Франциска, было менее жестко. Ну и, конечно, распад Советского Союза дал им возможность активизировать свою работу по увеличению огромного количества людей вонок католической церкви. Если вы помните, Иоанн Павел II совершил огромное количество визитов по всему миру. Везде его визиты были очень хорошо подготовлены, продуманы. Там на стадионы собирались сотни тысяч людей. И было такое оживление католического движения вот во времена Иоанна Павла, которое потом немножко, так сказать, было ретушировано. Но вот я хочу вот на что обратить внимание. Почему мне пришлось, в общем-то, столкнуться с деятельностью католической церкви? Ну, во-первых, на Украине она существует, присутствует. Есть чистые католики, есть греко-католики. И церковь на Украине, в общем-то, расколота на целый ряд, значит, направлений, конфессий. Ну и задача Римско-католической церкви в Украине была абсолютно очевидна. Она, так сказать, много веков реализовывалась. Это завоевание православной паствы, склонение, значит, православных верующих. Кстати, Литва была православная страна, значит, Украина, ну, та часть Украины, она тогда не называлась Украиной, но часть бывшей Руси, вот, тоже была православная, вот, по крайней мере, вся левобережная Украина была православная, а правобережная Украина была расколота. И вот задача в течение этих многих столетий Рима, как направляющего центра, была, конечно, расширение своего влияния на вот те области. Они считали православие ересью, несмотря там на переговоры, которые там в отдельные моменты истории проводились. Тем не менее, считали это ересью, считали своим долгом как бы направить народы вот стран восточнее Днепра, да, склонить их в иконокатоличество. Иногда эта политика была очень агрессивная, иногда менее агрессивная, но тем не менее она всегда присутствовала. И вот с чем мы столкнулись, во всяком случае. Вот я возвращаюсь к государственному перевороту конца 13-14 года. И нам и тогда было ясно, что греко-католики и униаты, в общем-то, активно приняли участие, намного более активно, чем другие православные верующие в осуществлении государственного переворота. И вот такой вот Зак был митрополитом, да, вот. Он даже, так сказать, сказал, что все католики активно поддерживают свержение злочинной власти Януковича. Ну, какая она там была, злочинная или не злочинная, естественно, она была демократически избранная власть, легитимная власть. Но вот церковь отошла от основного принципа, который закреплен в Конституции Украины. Это отделение церкви от государства, отделение, то есть от политики. Вот. Вы должны, так сказать, как говорится, исповедовать христианские идеи. А вот активно, он прямо заявил, что половина участников Майдана – это наши католики. Половина. Вот можете себе представить? Свозились, есть католический университет во Львове, вот все студенты этого католического университета были активными участниками вот этого Майдана, то есть участники государственного переворота. Я хочу заметить, что как раз в марте 2013 года Франциск был избран папой римским. Как известно, он был архиепископом и кардиналом в Аргентине, руководителем католической церкви Аргентина. Аргентина – католическая страна. Там в одном из храмов, в одном из соборов он, значит, встретился или встречался с неким Шевчуком. Впоследствии главой греко-католиков. Ну, как впоследствии? Это когда он там жил, в Аргентине. Они там вместе служили. Там различные мессы, там литургии проводили и так далее, да. А потом Шевчук переехал в Украину, возглавил греко-католическую церковь и поддерживал хорошие очень отношения с Франциском. И когда Франциск стал папой римским, то вот с трибуны Майдана этот Шевчук постоянно провозглашал, что нас поддерживает сам Папа Римский. Ну, так это было или не так, публично, на мой взгляд, таких высказываний Папы Римского не было. Но, во всяком случае, можно предполагать, что Шевчук, так сказать, доставлял ему абсолютно искаженную информацию о том, что происходит в Украине. И Папа каким-то образом, может быть, нейтрально относился, а может быть, и поддерживал в какой-то степени вот это вот осуществление государственного переворота. Надо заметить, что позиция папы в течение вот ряда лет трансформировалась. И в конце своего, значит, пребывания на посту папы римского, главного епископа католической церкви, он, в общем-то, начал занимать позицию более взвешенную. И даже один раз высказался, что пора Зеленскому поднимать белый флаг. За что сразу же от Зеленского получил, так сказать, достаточно оскорбительные высказывания, что нам не нужны никакие посредники в лице Папы Римского. Хотя он был у него с визитом, папа его достаточно благосклонно принимал. Но надо заметить, что хамство – это отличительная черта сегодняшнего киевского режима. Некий, по-моему, Ярош или Курош, я уж тут даже забыл, Юрош. Это посол киевского режима при Ватикане, когда Папа Римский, в общем-то, выразил соболезнования погибшей Дугиной, которая погибла, как вы помните, в 22-м году, по-моему, в августе месяце в результате террористического акта, то есть заложенной взрывчатки по дну автомобиля. И взрывчатка, как якобы предполагалось, и должна была достаться ее отцу Дугину, известному критику киевского режима, да, но вот попала дочь. И, естественно, гибель молодой девушки вызвала сочувственную реакцию у Франциска, Папы Римского. Он высказал свое сожаление, назвал ее невинной жертвой террора. Я это очень хорошо помню, этот момент. И вот этот некто Юрош, человек сам из себя абсолютно ничего не представляющий, точно так же, как посол Украины в Германии, некто Мельник, назвал действующего канцлера ливерной колбасой. Вот можете представить уровень послов?
Ну да, мы все помним этот эпизод. Да.
Ты находишься в Германии, это одна из, так сказать, крупнейших, влиятельнейших стран мира. И ты набираешься хамства, чтобы публично оскорбить руководителя страны пребывания. Но еще более оскорбительно выглядел этот Юрош, потому что, ну ладно, Шольц там был, по крайней мере, политическим и государственным деятелем, а Папа Римский был духовным лидером полуторамиллиардной общины католиков. И он, вот, так сказать, негодяй, посмел, так сказать, оскорблять Папу Римского, находясь послом при Ватикане. Я, конечно, был чрезвычайно поражен тому, что ни этот, Германия не выслала этого Мельника за эти хамские высказывания, ни Ватикан, который мог бы спокойно лишить его аккредитации, отправить этого юроша, так сказать, по месту пребывания. Но этого не было сделано. Ну вот все-таки возвращаюсь к событиям, значит, вот, которые произошли в Украине, государственные перевороты, последующие события. То есть я начал рассуждать о том или говорить о том, что позиция Папы Франциска, значит, трансформировалась. Но я думаю, что так оно и было, потому что достаточно объективная информация наверняка доставлялась ему из Украины, и, так сказать, о террористическом характере этого режима. В свою очередь, и мы отправляли, так сказать, много информации непосредственно Папу Римского, где указывали факты захвата храмов, избиения священников, значит, пытки священников, аресты священников, аресты митрополитов, что примерно соответствует кардинальскому званию в Риме. Да? Ну вот я предполагаю, что те, кто читал или сам Папа читал вот эти материалы о том, что существуют, так сказать, тайные тюрьмы службы безопасности Украины, существуют пытки, избиения, убийства политических, но не могли, конечно, у Папы не вызвать соответствующей реакции. Поэтому его позиция трансформировалась, и со стороны Ватикана следовали призывы к Зеленскому, в общем-то, освобождать, не прибегать к насилиям, когда речь идет о деятелях церкви. Это, конечно, не отнимает того момента или не умаляет того момента, о котором я в самом начале сказал, что все-таки Ватикан проводил политику максимального поглощения православия, используя при этом, значит, вот связи с Фанаром. Фанар – это, значит, местонахождение так называемого Вселенского Патриарха. Фанар – это район Стамбула, где находится резиденция, значит, этого Патриарха, так называемого Вселенского. Ну, у самого Вселенского Патриарха практически ничего нет, так если уж так говорить. И Эрдоган относится к нему очень пренебрежительно, называя его гражданином Турции, который обязан выполнять законы Турции. Он это неоднократно высказывал. Я видел все отношения, значит, турецкого руководства к этому Фанару. Но, тем не менее, он претендует на роль Вселенского Патриарха. И вот не раз высказывал ту мысль, что, в общем, церкви должны быть едины. Ну, может быть, так оно и должно быть, если бы, во всяком случае, вот те разногласия, которые породили раскол, были бы, по ним были бы найдены какие-то определенные согласованные решения, которые за 1500 лет так и не смогли найти. Но вот сейчас, по мысли Фанара, они могут быть найдены, и тогда состоится вот такое благостное событие, как объединение церквей. Ну, а в переводе на русский язык это означает поглощение православия, католицизм как более мощной организации. Вот когда я характеризовал, кстати сказать, значит, католическую церковь, то я не упомянул, а надо бы это упомянуть, что Ватикан располагает огромной разветвленной системой. Ну, во-первых, есть банк крупнейший, один из крупнейших в мире. Банк Ватикан, он как-то по-другому называется, но тем не менее это, так сказать, структура, которая, пользуясь вот определенным своим иммунитетом, осуществляет огромное количество операций. Есть так называемый орган Opus Dei, это типа ордена, который, по сути дела, является мощным и огромным центром науки, образования, и который, так сказать, вот идет по пути распространения определенных идей, идеологии, и действия, политические действия Ватикана, конечно, укладываются вот в русло, так сказать, так называемого правительства или единого центра управления миром.
Вот. Ну, глобалистская повестка, то, что принято
глобалистская
называть.
Повестка, да.
Николай Иванович, а как это вообще вот сочетается с, ну, традиционной церковной деятельностью?
Да никак это не сочетается, потому что за всю свою историю Ватикан неоднократно был органом политического влияния и даже политического управления. Он вмешивался в чисто светские дела, как известно, и это породило, вообще, во всяком случае, породило раскол определенный, да, всем известен, известно появление так называемой Англиканской церкви, которая, собственно, и появилась из-за того, что Папа Римский вмешивался, так сказать, в дела сугубо, значит, скажем так, светские.
Это в Англии, да, при Генрихе VIII, насколько
я... Разрешал там или соглашался, или не соглашался там на браке. А браки же носили, прежде всего, конечно, политический, материальный характер. Ну, словом, короче, причины были. Возникла так называемая лютеранская ересь и так далее. То есть, ну, разные, я уже сказал о том, что разные были периоды в истории Ватикана, но практически всегда Ватикан играл значительную политическую роль, значит, вот, в международной жизни. Это базировалось вот не только на том, что у него 1,5 миллиарда верующих, но еще все-таки на определенном моральном авторитете. Вот. А моральному авторитету содействовали вот распространенные системы образования, подготовки специалистов, кадров, которые выходили из католических университетов, католических школ, ну вот и так далее. То есть система образования она была использована Ватиканом для распространения своего влияния. И понятно почему, что если молодой человек вышел, значит, с католической подготовкой, то ясно, что вступив в семью, он продолжает эту линию. Значит, его дети идут по стопам и так далее, и так далее. То есть, вот то, что недооценивалось, скажем, многими светскими руководителями ряда государств, то абсолютно четко учитывалось Ватиканом при проведении своей политики. Но я скажу, что вот когда я сказал, что разные периоды были, например, Ватикан и политика разная была. Ну, например, времена фашизма, да, вот. Ватикан спокойно находил общий язык и с Муссолини, и подписал конкордат, так называемый, с гитлеровской Германией. И, в общем-то, помалкивал против тех, значит, зверств, которые осуществляли фашисты. Все мы это помним. И, значит, помним это для того, чтобы знать, какая все-таки реальная политика. И, на мой взгляд, никакой там ни Иоанн Павел II, Иоанн Павел II, ни Бенедикт, ни до него папы не осудили вот ту политику, которая проводилась папами вот в этот период, значит, зверств нацизма в мире. Так что нам есть что, значит, сказать и в плюс о политике Ватикана, и в минус. И надо просто реально видеть, что... несмотря на определенное ослабление вот, роли католицизма в мире, которое происходит путем внедрения различных атеистических абсолютно подходов, которым сейчас славятся многие западные государства, ну, назвать там, предположим, движение ЛГБТ, да, соответствующим католицизму, ну, ни у кого язык не повернется.
Не укладывается, да, в голову.
Да, это в голове не укладывается. А вместе с тем, значит, и... так сказать, никакого особого протеста это не высказывается. Ну, во всяком случае, Ватикан стремится, это всегда было его характерной частью политики, вот, как-то приспосабливаться вот, к роли ведущих, так сказать, политиков, приспосабливаться к политике, которую проводят ведущие страны мира. Ясно, что он никогда не симпатизировал Советскому Союзу, политики, которую проводил Советский Союз. Точно так же ясно, что сейчас он не симпатизирует Китаю, в его конфликте, например, с американцами, да. И кто бы не избрался новым папам, замечу так ради, так сказать, смеха, что в Украине сейчас тиражируется мысль о том, что некий Макова Бычок, характерная фамилия, Макова Бычок, вот, вот там руководит, значит, греко-католическую церковь, молодой парень, ну как относительно, 45 лет. Но вот распространяется такая мысль, что якобы он, возможно, будет следующим Папой Римским. Ну, я скажу, что я когда услышал первый раз, значит, эту мысль с экранов украинского телевидения, я, конечно, просто улыбнулся, мне стало смешно, потому что... ну, даже при желании поддержать Украину, все-таки, значит, чтобы избраться Папой Римским, надо обладать не фамилией Бычок, да, а все-таки огромным большим авторитетом среди кардиналов, среди, так сказать, церковного сообщества католического. Ясно, что этот Бычок вряд ли там, значит, соответствует какому-либо из критериев, которые предъявляют вот совет кардиналов к избранию Папы Римского. Ну, посмотрим, скоро это событие наступит. И независимо от того, кем будет новый кардинал, все-таки я могу предположить, что вот эта кардинальная линия римской политики, политики Ватикана, она вряд ли как-то существенно претерпит изменения в связи с появлением нового папы.
Но в то же время, Николай Иванович, вот эти трансформации, которые происходят с католической церковью, вот, которые упомянули и ЛГБТ, я говорю, что это запрещенное экстремистское движение, признанное в Российской Федерации, не свидетельствуют ли все эти, вот такая пассивная позиция Святого Престола о том, что время католической церкви уходит, и влияние Ватикана, оно, в общем-то, уже совсем не такое, как было раньше?
Ну вот, понимаете, я бы так не сказал, потому что, скажем, происходит все-таки расширение, значит, паствы верующих. Вот особенно в новых странах, развивающихся странах, да, и вот визиты Папы Римских, ну, пасторские так называемые визиты, они показывают, что католическая религия или христианство, оно все-таки имеет определенные тенденции к вот своему расширению. Да, в традиционных странах, таких как Германия, например, наверное, может быть, Франция, в какой-то степени снижается интерес к вере, к религии. Ну,
есть очевидный упадок, да.
Да, закрываются храмы и так далее. А вот, скажем, в Африке, в Азии, в Латинской Америке.
В Латинской Америке, да, конечно. Вот,
там я бы не сказал, что влияние, и самое-то главное, авторитет, моральный авторитет Папы Римского падает. Я хочу сказать, что вот в отношении морального авторитета они очень серьезно заботятся о поддержании этого авторитета. Многочисленные мероприятия с участием Папы Римского, его поездки, его выступления, распространение определенных идей, которые он излагает в своих энцикликах, так называемых, да, оно все-таки срабатывает. И если где-то там влияние падает, то где-то оно нарастает. И когда папа активно выступает, отзывается на события злобы дня, то это все-таки учитывается. Известно, конечно, выражение Иосифа Сталина, когда в годы войны там ему говорили, а вот надо с Ватиканом что-то согласовать или с ним что-то обсудить, то он улыбнулся и сказал, а сколько у Ватикана дивизий?
Сколько дивизий у Папы Римского, да.
Ну, это такой был практический подход, прагматический подход, касающийся конкретных вопросов. Вместе с тем, все-таки его мнение продолжает оставаться авторитетным, которое влияет на общественное мнение, а влияние общественного мнения все-таки приходится учитывать при принятии определенных решений. Поэтому списывать со счетов Папы Римского нельзя. Но будем надеяться, что новый папа, который изберется, ну, будет проводить ту же политику, которую проводил, значит, Франциск в последние годы, когда, в общем-то, он, на мой взгляд, становился в большей степени реалистом. И я не могу не отметить целый ряд дружных высказываний в сторону России, например, который он сделал абсолютно вопреки всем своим, так сказать, советникам, которые его окружают. Так что, ну, пожелаем ему, конечно, так сказать, его загробного существования всего самого, так сказать, доброго, ну, что и полагается, мир праха ему, как говорится. Вот. И будем думать и надеяться, что вот новый папа будет все-таки в какой-то степени продолжать эту политику.
Николай Иванович, спасибо огромное, что нашли для нас время. Я напоминаю нашим зрителям и слушателям, чтобы они подписывались на телеграм-канал Николая Азарова по ссылке, которая будет в описании. Комментируйте это видео, распространяйте его, смотрите на платформах Яндекс.Дзен, Рутуб, ВКонтакте и на Ютубе. Николай Иванович, спасибо огромное за информацию. До новых встреч.
Всего доброго вам.